Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним. «Даром только утро пропало», — злился он дорогой. «Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши. Ничего у нас с ним не выйдет. Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе». Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая карикатурная фигура в длинной помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию. Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно по-сыновьи изложил свое мнение о сенковском священнике. «Он молод, — написал он, — недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело. В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков. «Как, однако, ему мои крендельки понравились», — подумал Кунин. В воскресенье перед вечером пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера. «Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес», — начал отец Яков. «Благодарю». Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное, и силился теперь побороть свою робость. «Что же он молчит?» — злился Кунин. «Расселся тут. Мне ведь некогда возиться с ним». Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться. И эта улыбка, долгая, вымоченная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно. «Извините, батюшка, мне нужно ехать», — сказал он. Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость. «Прошу, батюшка, в другой раз», — сказал он, — «а на прощание у меня к вам будет просьба». Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди. Отдаю на ваше рассмотрение. Коли сгодятся, прочтите». «Хорошо-с», — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшей на столе проповеди Кунина. «Я возьму-с». Постояв немного, помявшись и все еще запахивая рясу, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову. «Павел Михайлович», — сказал он, видимо, стараясь говорить громко и явственно, — «что прикажете?» «Я слышал, что вы изволили того рассчитать своего писаря и ищете теперь нового».
«Да, а вы имеете порекомендовать кого-нибудь?»
«Я, видите ли, я... Не можете ли вы отдать эту должность мне?»
«Да разве вы бросаете священство?» — изумился Кунин.
«Нет, нет!» — быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнее и дрожа всем телом. «Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом, чтоб дивиденды свои увеличить. Не нужно, не беспокойтесь».
«Дивиденды. Но ведь я плачу писарю только 20 рублей в месяц».
«Господи, да я и 10 взял бы», — прошептал отец Яков, оглядываясь. «И 10 довольно. Вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги девает? А я и сам это чувствую, что жадный, и казню себя, осуждаю. Людям в глаза глядеть совестно. Вам, Павел Михайлович, я по совести привожу истинного Бога в свидетели». Отец Яков перевел дух и продолжал. «Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но все забыл. Не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода 150 рублей, и все удивляются, куда я эти деньги деваю. Но я вам все по совести объясню. 40 рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои».
«Верю, верю. Ну, к чему все это?» — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.
«Потом я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня 200 рублей положили, чтоб я по 10 в месяц выплачивал. Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по 3 рубля в месяц».
«Какому Авраамию?»
«Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет. Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо. Не могу я допустить, чтобы он при своем сане пошел милостыню просить. Мне ведь грех будет, ежели что. Мне грех. Он всем задолжал. А ведь мне грех, что я за него не плачу».